Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 20 ноября 2024 года. Я продолжаю ответы на ваши вопросы. Вот тут целая группа вопросов, посвящена одному и тому же сюжету. Вот первый вопрос Алексея. Исходя из последних новостей, сегодня ночью были пуски атакам на Брянскую область. Одна из ракет попала в цель. Означает ли это официальное вступление Штатов в войну? Понятно, что эти ракеты наводят американцы и принимают решение о пуске американцы. Можете это не повторять. Вопрос, что дальше, если такие атаки продолжатся? Каким должен быть ответ РФ и как бы вы поступили, если бы были президентом на данный момент? Ну, я считаю, что, во-первых, эти атаки были ожидаемыми, о них долго говорили. Когда долго говорят в западной прессе, да, то это надо понимать, что это вас готовит к тому, что это должно произойти. Это не говорят просто так, там, с целью размышлизма. Потому что все такие вещи, они являются продуктами проведенных брифингов и конкретных директив данных СМИ о том, как надо освещать то или иное событие, именно ввиду того, каким выводом оно должно привести. Именно, кстати, вот сейчас я могу это засвидетельствовать, например, что вот как оправдание этих разрешений на пусков атакам с американцами по целям в России, вот на французском телевидении, во всяком случае приводится довод о том, что это вот причина этого разрешения в том, что на стороне России воюют северокорейцы. Причем я, так сказать, с любопытством наблюдаю эволюцию этих данных. Вначале, если помните, некоторое время назад речь шла о том, что якобы 5000 северокорейцев это высадились где-то во Владивостоке. Я уже говорил об этом в передачах, но то, что это, ну, полный блеф и бессмысленно. Потом эти 5000 как-то постепенно доросли до 50000. Вот из того, что я видел сегодня по французскому телевидению, речь шла уже о 100-тысячной группировке северокорейцев, 100 тысяч, да, я не оговариваю, которая уже находится вот на фронте. Ну, если она находится на фронте, эти 100 тысяч воюют, ну, должны быть логично, да, какие-то жертвы, пленные, да, еще кто-то, в общем, какие-то материальные свидетельства их присутствия. Таких материальных свидетельств нет, и не предполагается их иметь. Но об этих 100 тысячах говорят уже уверенно, крупным шрифтом пишут на телеэкранах, что, ну, ясный перец, 100 тысяч северокорейцев воюют уже на российской стороне, у России же есть договор с Северной Кореей, вот да, вот 100 тысяч теперь воюют. Кто их сосчитал, почему это 100 тысяч, где они воюют, и чего они такого достигли, якобы, это все детали, мелочи, тут вам главное 100 тысяч. И поэтому, конечно, американцы, ну, ясный перец, они вынуждены как-то реагировать на это, и вот поэтому они как бы дают разрешение. Здесь не говорят о том, что они сами запускают атакамсы, а говорят, что они дают разрешение, да, сугубо вот в этом ключе. Ну, вот. Ну, естественно, что это я уж так в качестве апострофа замечу, что тут о 10 жертвах, 8 или 10 жертвах последней ракетной атаки в Одессе, российской, тут говорили, как говорится, вдоль и поперек, но ни одна сволочь, абсолютно ни одна, не упомянула, что вообще-то в деле замешана ракета «Патриот», которая там же упала, так сказать, в ходе, там, поразив или не поразив цели, вот, в результате которой и вот 8 человек, по крайней мере, погибли. Вот как-то об этом тотальное молчание даже на уровне предположения, что кто-то сообщает, что не-не-не-не-не, тут мозги путать не надо. Вот это русские бомбили. Ну так вот, возвращаясь все-таки к атакам, и что делать дальше. То есть это был ход, соответственно, предполагаемый и ожидаемый. И я думаю, что ответ на него в первую очередь должен быть политическим. Это вот вопрос о том, что бы вы поступили, если бы были президентом на данный момент. То есть я бы, исходя из этого, констатировал, что Соединенные Штаты вступили в войну с Россией, вот, произведя по ней, по российской территории, да, запуски американским оружием, американским вооруженным персоналом и так далее, и что именно по этой причине, значит, все дальнейшие и дальше действия, они должны рассматриваться как война Соединенных Штатов и их союзников, коль скоро они будут принимать в этом участие, против России. И, соответственно, главный вывод из этого, что какие-то разговоры на эту тему с Украиной, там, о перемирии, о каком-то договоренности и так далее, просто не имеют смысла. Потому что Украина – это просто пусковая площадка для того, что для западного мира, который ведет войну против России. И поэтому все дальнейшие договоренности какие-то на эту тему, если они последуют, они должны уже вестись в форме переговоров с западным миром, конкретно с Соединенными Штатами, во-первых, как его, как говорится, вдохновителем и руководителем. А Украина здесь, она играет вообще второстепенную роль и, в общем, рассматривается как предмет, как инструмент или вообще какой-то участник переговоров совершенно не обязательно и не должна. Вот это главный политический вывод, который надо, исходя из этого, сделать его публично и далее вести разговор о том, как Запад, организованный в лице Соединенных Штатов и его, так сказать, европейских сателлитов, ведет войну с Россией с территории Украины. То есть надо просто сместить политический вектор с какой-то российско-украинского конфликта на военные действия между Россией и Западом. Исходя из этого, соответственно, следует, во-первых, вот определенная логика во всех дальнейших там переговорах, учета мнения Зеленского, который уже никакого значения на этом случае не имеет, и каких-то возможных перспектив на мирное урегулирование в будущем. На каких условиях, это уже тоже вопрос переговоров с Западом, Украина здесь ни при чем. Вот это вот главное следствие из того, что надо было бы сделать именно сейчас, как вы говорите, если бы президентом был я. Ситуация эта в целом в мире не новая, это не какое-то, так сказать, ноу-хау. Примерно та же ситуация была во время Корейской войны, когда Соединенные Штаты во главе коалиции, как бы от имени Организации Объединенных Наций, действовали против Северной Кореи. На стороне Северной Кореи выступал Китай и Советский Союз. Но основным все-таки мотором в этом деятельности была действительно Северная Корея. То есть и она как бы участвовала в этой войне с начала и до самого конца. Так вот, вот что характерно, что сами по себе военные действия длились, ну, интенсивные военные действия, где-то в период с 50 по 51 год. То есть тогда фронт резко передвинулся от 38-й параллели, которая была линией как бы разграничения зоны оккупации Кореи, сначала на юг, почти до, так сказать, самой южной оконечности Кореи, потом после американского контрудара на север, практически до северной границы Кореи, потом против, после китайского совместно с корейским наступления дошла снова до 38-й параллели, и вот на 38-й параллели в 51-м году в основном эти действия вокруг нее и велись. Больше интенсивных таких действий после 51-го года не было. Но с 53-го года, в 53-м году только было заключено вот это вот перемирие. Причем, что характерно, перемирие было заключено между Кореей и Соединенными Штатами как представителем вот этого вот как бы коалиции ООН. Южнокорейские власти в этом процессе вообще не участвовали. Вообще Ли Сын Мао был против. Президент был на тот момент Южной Кореи, импортированный из Соединенных Штатов. Он вообще был против какого-то перемирия с Северной Кореей. И он подписывать это перемирие отказался. Это не помешало, тем не менее, северным корейцам плюс вместе с Соединенными Штатами это перемирие подписать, и оно соблюдалось. А мнение Ли Сын Мао просто проигнорировали, что он на это что думал. И, кстати, характерно, что с тех пор вот между Северной и Южной Кореей так состояние войны формальное так и не прекращено. Но есть перемирие вот между Северной Кореей и силами ООН, а с Южной Кореей никакой договоренности на этот счет так со времен Ли Сын Мао и не наступило. И никакой, так сказать, мирный договор там или какое-то перемирие подписано не было. Это я просто в качестве исторического прецедента. Но другой такой же исторический прецедент – это Вьетнам. Потому что то же самое после того, как американцы активно вмешались, так сказать, в Вьетнамскую войну, и фактически марионеточный режим вот этот южно-вьетнамский, он только при американской поддержке существовал, они тоже в последние годы, уже перед заключением вот, так сказать, мира парижских так называемых соглашений 1974, если не ошибаюсь, года, тоже долгое время, так сказать, шла вот такая вот дипломатическая война, что, дескать, север должен договориться с югом. А Северный Вьетнам, соответственно, стоял на том, что договариваться надо с тем, кто реально является мотором этой войны, то есть Соединенными Штатами. А с югом договариваться незачем и не о чем. Вот это практически вариант той же ситуации, которая до сегодняшний день существует с Украиной. То есть фактически своими вот этими действиями, да, Соединенные Штаты как бы обличили свое участие в этом конфликте и просто лишний раз подтвердили, что Украина в данном случае является только пусковой площадкой для американских ракет, то есть фактически вассалом, ну, нынешний украинский режим, это просто вассал Соединенных Штатов, марионетка, ну, вот, от мнения которой по существу ничего не зависит. Вот из этого надо делать политический вывод и дальше все дальнейшее урегулирование, какое бы оно ни было, да, мирное или военное, проводить исключительно по линии Россия, Соединенные Штаты, ну, плюс его союзники в той мере, в которой они в этом участвуют, поскольку они тоже какие-то вооружения туда поставляют, в частности, те же ракеты, там, Storm Shadow или Скальп французские, вот, которые тоже стреляют по России, ну, в определенных пределах, во всяком случае. Вот поэтому это политический ответ, что на тот, который на него, на мой взгляд, следует дать немедленно. Продолжение этого вопроса, вот Алексей говорит, а что в дополнение хочу сказать, могут ли ведь и дальше не только атакамсы последовать, ну и томагавки, например, а это уже дальность более 2000 километров. Вот из того политического, политической оценки, да, этой ситуации, которую я только что сказал, следует и ответ на это. То есть, если это томагавки, которые бьют на гораздо более дальние расстояния, бьют результативно, значит, соответственно, ответ должен быть тем, кто реально ведет эти боевые действия. То есть не по пусковой площадке, с которой они запускаются, томагавки, а потому, кто реально ведет это военное действие, то есть Соединенные Штаты. Ну и, соответственно, вот вся эта переоценка украинской ситуации, как ситуации не конфликта двух государств, а конфликта на месте поля боя. Вот поле боя является Украина. А конфликт на самом деле происходит между Соединенными Штатами и Россией. Они давно стремились к этому, но вот до этого дошли. Значит, соответственно, вот все дальнейшие действия в соответствии с наносимым ущербом и дальностью ракет, они уже должны приходиться на потенциального, то есть не потенциального, а фактического противника, то есть тот, кто воюет в данном случае, но они просто на его пусковую площадку. Ну, исходя вот из этого. Теперь вот еще добавление вопрос микрокап анализис вот в этом же, на эту же тему. Есть ли какая-то линия поведения для России, которая позволила бы ей сохранить лицо в связи с сегодняшней атакой со стороны офицеров США, если, конечно, эта новость не фейк? Ну вот об этой линии поведения я только что сказал. И вообще, зачем США эти удары? Они же не смогут переломить военную ситуацию, на это не хватит ракет. Ситуацию переломить не могут, это очевидно, да, и для чего Соединенным Штатам эти удары? Я лично понимаю это как то, что, ну, Байден, как бы перед уходом, да, решил все-таки максимально нагадить всем, кто, во-первых, его прокатил на выборах президента, это своя партия, вот, и, во-вторых, тех, кто победил, хотя он против этого сопротивлялся всеми четырьмя лапами, так сказать, и ударами хвоста, то есть тому же Трампу. То есть, иначе говоря, оставить Трампу не просто некая неурегулированная ситуация где-то там вдалеке от Соединенных Штатов, а именно Соединенные Штаты в состоянии войны, вот о котором я сейчас только что и говорил. То есть Соединенные Штаты не просто где-то там кого-то поддерживают, а именно вступили в войну с Россией по факту, вот, причем при помощи вот своего же военного персонала и своего же поставленного вооружения. Байден на это как бы разрешение дал, умыл руки, как говорится, и все. Я сваливаю с поста президента, а вот вы, гражданин Трамп, который тут всех так неожиданно одели на кость, вот вы с этим всем разбирайтесь. Дальше с этой вот войной, как Россия на это реагирует, и как вы будете из этого выпутываться. Ну, как говорится, вот вам ответная свинья. Вот я думаю, в этом контексте это можно только понять, для чего Соединенным Штатам эти удары. Потому что никакой другой, там, военной, политической или какой-либо еще необходимости у них нет. Есть только вот дополнительная головная боль, которая появится у новой администрации президента, которую Байден как бы с охотой готов ей предоставить. Так что вот в этом, на мой взгляд, и состоит необходимость для Соединенных Штатов, а точнее говоря, для Байдена, этих ударов. Вообще, уходящий президент в последние дни своего правления, когда он уже не просто хромая утка уже, а просто фактически инвалид на все ноги, он может себе позволить много всяких разных глупостей, да, в последний момент сделать, особенно если ему очень хочется их сделать, потому что ему там как бы сильно подпортили его собственные последние дни правления. Вот одна из таких глупостей, это как раз то, о чем я сказал, он может кого-то помиловать напоследок, вот, из тех, кого он раньше не обещал помиловать, он не обещал, а потом взял и передумал. Ну, я не исключаю, например, что он своего вот этого сына, который там зацепился за массу коррупционных дел, перед уходом все-таки, как бы не обещал, а все-таки на всякий случай помилует. Ну, чтобы помиловать, значит, заново к нему уже нельзя предъявлять претензии. Вот, это в американском праве это такой результат имеет. Поэтому вот Байдена еще за оставшиеся 2 месяца можно много всяких там интересных и смешных сюрпризов ожидать. Ну, смешных, может быть, даже в кавычках.